Добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Как всегда в это время на волнах «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. Нахожусь в студии на Новом Арбате. Со мной на связи Виталий Дымарский. Виталий из Санкт-Петербурга.
Да,
Виталий,
приветствую.
Да, в гостях привет, у нас Борис Чискидов, доктор экономических наук, с которым мы делаем, на мой взгляд, любопытнейший мини-сериал в рамках нашей программы о нацистской экономике. И прошлый наш разговор, прошлую нашу программу мы закончили уже, собственно говоря, приходом Гитлера к власти. И Борис Чискидов начал говорить о том, что существует миф о том, что вот якобы при нацистах был самый настоящий, совершенный...
О том, что Гитлер эффективный менеджер.
Да, эффективный менеджер. И, кстати говоря, Борис, я думаю, что этот миф у нас в немалой степени в стране подпитывается знаменитым фильмом «17 мгновений весны»,
да,
где все вышкаленные, где никто не опаздывает, где, значит, ведутся какие-то совещания, пишутся протоколы, и выглядит это просто фантастически организованно.
И вообще совсем не глупые люди.
Да, и вообще совсем не глупые люди. И вы как раз начали говорить, что в доктрине нацизма вся власть принадлежит фюреру, а фюрер был, мягко говоря, малоорганизованный человек. Вот расскажите об этом.
Да. У нас, в общем-то, не такие уж достоверные сведения о личности Гитлера, потому что все, кто рассказывал о нем как об управленце, хотели на мертвого фюрера переложить свои преступления. Но то, что мы, по крайней мере, о нем знаем, благодарю вас. То, что мы, по крайней мере, о нем знаем, позволяет сделать вывод, что он был талантливым демагогом и отважным политиканом. Это правда. В первом он отличался от закомплексованного Муссолини. Во втором он превосходил, конечно, трусоватого Гитлера. Что касается... Трусоватого Муссолини превосходил как демагог Франко, который был закомплексован. Я просто оговорился, прошу прощения. А как политикан он, конечно, превосходил Муссолини, потому что Муссолини был трусоват, как мы уже говорили. Что касается Сталина, то тот не уступал Гитлеру ни как демагог, ни как политик.
А как управленец, кстати говоря?
Категорически превосходил.
Да.
Категорически. Пожалуй, Сталин, если говорить про управленцев, про аппаратных работников, лучший правитель в истории России, включая царскую эпоху.
Да, я помню, меня поразила цифра, Борис и Виталий. Я когда читал замечательную книгу нашего друга Олега Хлевнюка «Биография одного вождя», «Биография Сталина», меня поразила цифра, что Сталин ежедневно прорабатывал 700 страниц документов. Ежедневно. Это, конечно... Я вот как представлю, если бы у меня лежала пачка 700 страниц каждый день, я бы, наверное, повесился на пятый день, а Виталий Дымарский на третий. А тем не менее...
На первый, да. Я бы никто не доверил просто такую пачку.
Дело не только в этом. При Иосифе Виссарионовиче все-таки, как ни относись к его политике, была налажена аппаратная работа сверху донизу. То есть всегда было ясно, где находится тот или иной вопрос, в каком он находится.
Кто за что отвечает.
Да, ответственность была...
А как у Гитлера это было все?
А сейчас вот расскажу. Гитлер обладал какими качествами? Он в ходе войны, конечно, продемонстрировал стратегические дарования. Но это его способность... постепенно, по мере роста неудач, подрывалось его суеверным и мнительным характером. В области науки и техники он был талантливый дилетант. На всех, кто лично общался с Гитлером, производило глубокое впечатление, что он всегда разбирался в тактико-технических характеристиках вооружений, всегда на память знал очень много цифр и, в общем, мог обсуждать любой вопрос. Однако основные направления военно-технического прогресса он все-таки проглядел. Он неплохо понимал бронетанковую технику, здесь его указания в подавляющем большинстве случаев были верные. В области авиации он проглядел четырехмоторный бронебомбардировщик, реактивный истребитель, он говорил...
То, что БМВ делало, да? Двигатель.
Дело не в двигателе. Он поставил задачу создать реактивный бомбардировщик.
Угу.
А нужен был истребитель, потому что нужно было ПВО как-то обеспечивать. В области флота он был наименее компетентен, как все диктаторы, он любил...
А ракетную и ядерную тематику он проглядел?
Ядерную тематику... Честно говоря, какая ядерная тематика? Американцам оценочно обошелся Манхэттенский проект только в прямых расходах $1 миллиард.
Понятно.
Он сжирал...
То есть Германия просто не потянула.
Конечно, столько электрической энергии, сколько Германия не вырабатывала.
А по ракетам все-таки Фау-1, Фау-2, они продвинулись.
Они продвинулись, но это... Позвольте, я оставлю на момент войны.
Хорошо.
Потому что с экономической точки зрения Фау-1 и Фау-1 в первую очередь, это глубочайший экономический провал. Так вот они не достроили авианосец, не создали морскую авиацию, много было недосмотров. Но главное, что неординарный, действительно талантливый, злодей, но талантливый злодей. Его натура подавлялась, первое, отсутствием систематического образования, его у Гитлера не было вообще.
У Сталина тоже не было.
Сталин сидел со старыми политкоторжанами. Это были люди, которые... Это не Гесс, с которым Гитлер меньше года отсидел. Сталин отсидел многие месяцы с очень грамотными людьми.
Ну, он еще всю жизнь читал. То есть там, конечно, было...
Гитлер тоже очень много читал.
Тоже читал.
Да. Вот все фронтовики, которые с ним служили, я не могу привести точную цитату, но нам говорили, что человек очень много читает, человек ни с кем не дружит, и единственный его друг – это собака, которая слушается его беспрекословно. Вот характеристика. Но самое главное, у него был ленивый характер. Сначала богемная жизнь, потом безответственная солдатская. Но где здесь выработать дисциплину и привычку к труду? Но именно личность этого человека определяла все, что в Германии происходило. Гитлер появлялся в своем кабинете перед обедом, просматривал газетные вырезки и уходил в столовую. В управление страной он внес сумятицу. Он был сторонник биологического подхода, то есть внутривидовой борьбы, как сегодня бы сказали. И считал, что если проблемы не трогать, то они исчезнут сами собой.
Ну да, люди как-то там перегрызутся, да, значит, да. Кто-то из них победит.
Он имел крайне скверную привычку полагаться на интуицию и принимал решения по важнейшим делам, даже не открыв документы. Это было всем известно. Кстати, нацистское государство было странной хаотической системой, если ее вообще можно назвать системой, в которой отсутствовало коллективное руководство, и вместе с тем глава государства ни во что не вмешивался. Его окружали при этом царедворцы подхалимы, они полностью от него зависели. То есть вот не было бы Гитлера, все, им конец, их бы сожрали. Во всем цель всегда быть рядом с фюрером, сопровождать его во всех поездках, потому что отойдешь на секунду, другой к благородным ушам вождя припадет, и уж там-то он нашепчет. Указания свои они черпали из эмоциональных речей, которые Гитлер в подавляющем большинстве случаев вообще не готовил. То есть он выступал экспромт.
Чистая импровизация.
Экспромт в чистом виде. А Гитлер любил говорить людям то, что они хотят услышать, а потом поступать по-своему. Ну вот пример... Никакие задачи высших чиновников никогда четко не определялись. Вообще они не были прописаны. Распорядок дня Гитлера занималось 5 отдельных конкурирующих, ненавидящих друг друга смертельно отделов.
Это же невозможно.
Вот так. В результате распорядка...
Как могут распорядком дня заниматься 5 разных отделов? Человек-то один, и день-то один.
Вот пример. Был секретариат Гитлера и был Борман. Они ненавидели друг друга до самого конца войны люто, и только вот к концу 44-го года Борман все-таки подмял под себя секретариат. Но секретариат до конца войны, до мая 45-го рассылал какие-то письма, какие-то подарки от имени фюрера. То есть он, казалось бы, ну, кто-то победил, сожрал, и все. Расход, как говорится. Но нет. Вот все это продолжалось считать. Любимый метод работы Гитлера. 2 человека, желательно не любящих друг друга, поручить им одну и ту же задачу. И пусть выкручиваются, как знают. Но в результате-то это война. И до войны-то есть нехватка ресурсов. А война... У вас двойные ресурсы уходят на решение одной и той же задачи. При этом Гитлер абсолютно никому не доверял. Доверия у него никому не было. В первую очередь он опасался не военного заговора, жертвой которого едва не пал, а дворцового переворота. Гитлер жестко пресекал вообще любую попытку своих министров собраться в его отсутствие для обсуждения
между собой.
И к началу войны он издает письменное распоряжение, которым специально подчеркивает, что его министры не должны собираться вместе для взаимного обмена мнением, и там фраза «ни при каких обстоятельствах». Ну ладно, не при нем нельзя собираться, но хотя бы при нем давайте собираться. Последнее заседание кабинета проводится 4 февраля 1938 года. Чистый информационный характер дела Фрича. Им доложили, что есть вот такое дело. Больше заседаний не собирается.
А как вообще это работало? Он просто вызывал отдельного министра и давал поручение?
Давал поручение. Потом к нему приходил кто-то еще, рассказывал о проблеме и давал поручение.
Понятно.
Борьба за власть кипела постоянно, и важнейший был доступ к почте. Почту фюрер любил. Ну, все, он читать ее не мог. Главное было подсунуть ему какое-то письмо. Вот, например, известный факт про уничтожение нацистами слабоумных людей.
Угу.
На самом деле Гитлер не отдавал такого указания. Гитлеру подсунули письмо несчастного отца, у которого очень больной, очень страдающий ребенок. Тот просит разрешения, ну, прекратить эти мучения, его убить. Гитлер дал невнятное распоряжение решить частную проблему. Появилась общегосударственная программа, причем поскольку...
То есть выходит так, что они просто его нередко использовали, и потом из этих невнятных резолюций сами разворачивали какие-то программы.
Нет, это переложит ответственность с Гитлера как преступника на других преступников помельче. Гитлер давал невнятные указания, они хотели выслужиться.
Понятно.
То, что они делали, нравилось фюреру, иначе бы долго они не притянули. Знаете, мы сейчас на этом, пожалуй, остановимся именно в аспекте расовой политики, чтобы не было никаких сомнений, что Гитлер главный виновник всего происходящего. Остальные просто, как говорится, шли ему вслед. И вот с этими слабоумными людьми дается поручение решить частную проблему. Гитлер дает невнятные указания, разрабатывается целая система. Но прямого-то указания фюрера нет, а вдруг передумает. Поэтому всех тех, кого убивали, им в историю болезни ставили отметку, что они умерли от другой болезни. Иллюстрация. Как решался расовый вопрос? Ну, казалось бы, то, что для Гитлера святой Грааль.
Ну да, у него же еще, да, еще в программе 21 пункт и в Mein Kampf вот эта антиеврейская тема, она доминирующая.
Да. После оккупации Польши, Польша делится на генерал-губернаторство и две провинции, которые должны войти в Рейх. Вертегау управляет Гуляйтер-Грайзер и Западная Пруссия под командованием Форстера. Обоим дается приказ. Германизация. Естественно, как всегда, фюрер никаких конкретных указаний не дает. Как можно решить? Глупый Грейзер начинает, по сути дела, геноцид. Форстер в расовую теорию не верит и полагает так, что если фюрер сказал, чтобы вверенная ему часть Польши была германизирована, это надо сделать как можно быстрее и как можно дешевле. 80% поляков получают распоряжение
стать немцами,
подписать заявление о германизации и...
И задача решена.
Да, и фюреру докладывается. Грайзер проигрывает за явным преимуществом противника. Ну, представляете, в какой он ярости. Бежит жаловаться шефу СС. Они все эсэсовцы, разумеется. Ну, нельзя не быть членом СС и занимать такие должности. Бежит жаловаться Гиммлеру. А Гиммлер Форстера ненавидит. Потому что как-то раз Форстер публично говорит, что как бы я выглядел так же, как и рейхсфюрер, я бы не очень-то настаивал на верности расовой теории. Гиммлер бежит жаловаться Гитлеру. Форстер не пугается, он гуляет. У него есть право обращаться непосредственно к фюреру, вот лично с ним общаться. И Гитлер никак никого не осаживает. Так вот все остается, как было, так и есть. Одно государство, тоталитарное, предельно ксенофобское, предельно, но дальше некуда, физическое уничтожение людей. Тем не менее, две, по сути дела, расовые политики раздельные.
Причем принципиально разные.
Принципиально разные. И анархия пронизывает все сферы управления рейхом. Она сказывается не только на расовой политике. Грубо говоря, это не такие большие издержки. Это преступление, но это не издержки. Люфтваффе – это вообще отдельное ведомство. Когда наступает момент войны, кризиса войны, когда не хватает уже личного состава, а в Люфтваффе можно было записаться так же, как и в СС. То есть ты отчасти призывник, если вовремя подсуетился, мог выбрать в какой...
И пойти в авиацию.
Да. Там огромное количество людей, которых ну, совершенно некуда девать, потому что самолеты не так просто произвести, как винтовки. Казалось бы, ну направь их на фронт, влей в сухопутные войска. Нет, этого не происходит, потому что Гиммлер идет к Геринг идет к Гитлеру и говорит, вот в вермахте-то есть полевые священники, а наша нацистская Люфтваффе это носитель совсем другой идеологии. Формируются авиаполевые дивизии, они храбрые, они неплохо оснащенные, отчасти, правда, трофейным чешским оружием, но очень качественным. Они полнокровные, но они не обучены сухопутному бою. Огромные бессмысленные потери, никакого результата. Точно так же, ну, нужна морская авиация, ну, нужна она, даже если нет авианосца, она нужна. Но Геринг говорит, нет, все, что летает в рейхе, должно принадлежать мне. Ну, значит, оно не будет у нас, значит, морской авиации. Так и подойдем. Более того, вообще-то говоря, это распространяется и на очень такую важную сферу, как военная. Ну, например, как управлялись германские вооруженные силы? Генерального штаба нет. Его функции выполняет отдел вооруженных сил имперского военного министерства. Начальник получает титул начальника Верховного командования вооруженных сил с правом имперского министра. Это ОКВ называется. Но в составе ОКВ Кейтель. В составе ОКВ... Есть наиболее важное подразделение. Это штаб оперативного руководства. Это Йодль. Оба потом повешены как преступники.
Кейтель и Йодль, да.
Да. Вот этот-то штаб реально, и осуществляет это все на Нюрнберге, показали реальные функции генерального штаба, выполняет вот Йодль, а, казалось бы, не Кейтель. А еще есть ОКХ, главнокомандование сухопутных войск, которое, по сути, тоже генеральный штаб, и, тем не менее, существует отдельно автономно. Вот все они друг с другом как-то, как могут...
Вот, Борис, смотрите, вот вы показываете, насколько хаотической, бестолковой и субъективистской была система управления. Но, тем не менее, если вот мы перейдем к экономической сфере, они все-таки, Гитлер выбрал Шахта. Может быть, самого сильного, самого компетентного экономиста еще со времен Веймарской республики. Вот как произошло, что на первых порах именно самый компетентный экономист стал экономистом Рейха?
А Шахта. Потому что его выбирал не Гитлер.
А, то есть он был ставленник крупного капитала?
Конечно. На начальном этапе Гитлер выбирать такие вещи не мог. Он и в армии никого не менял. В армии, да, сидели Браухич, который... Ой, господи, что я говорю? Бломберг, конечно. Бломберг, который был фанатичным поклонником Гитлера, но не был нацистом. И Фрич, который, вообще-то говоря, там насаждал в армии христианские идеи и так далее. Он еще далеко не сразу он сможет себе
позволить. То есть, несмотря на диктатуру, были области, куда Гитлер вмешиваться какое-то время не мог. Экономика и армия.
Но в армии он, еще раз повторюсь, он мог вмешиваться крайне... Ну, были ограничения до 1944 года. Угу. Ну, как бы во внутренних там взаимоотношениях он не вмешивался. У него в области экономики у Гитлера была только одна программа. Перевооружение, максимальное вооружение. Она совпадала с, программой промышленности.
Это ровно то, что хотели промышленники. Да. Военный заказ.
Да.
Военный заказ.
Да. Тут расхождений не было. В первый год правления НСДАП военные расходы увеличили до такой степени, что не смогли их освоить, и деньги вернули в бюджет. Но вообще-то, конечно, нам и подумать страшно, что, господи, не смогли освоить деньги.
Борис, а вот по поводу денег. Это были реальные деньги или эмиссионные?
Пока реальные.
Пока реальные.
Пока реальные. Угу. Потом это будут эмиссионные, но до поры до времени обеспеченные деньги. Это вот как раз, чем менее они будут обеспечены, тем дальше Гитлер будет расходиться с крупной буржуазией.
Вот Ялм Рашах, да, такая очень интересная фигура. Вот как вообще, что поменялось в экономической политике? Ну, вы уже сказали, да, что появился огромный оборонный заказ. Вот уже в 1933 году, насколько я понимаю, да, большой оборонный заказ. Это дало рост экономики? Это привело к быстрому снижению безработицы?
Да, но для этого нужны были средства. Сначала надо, вот прежде чем ко всему этому было переходить, надо было найти деньги. В чем здесь разница, скажем, шахт и после шахта? Шахт сначала находил деньги, потом начинались программы. Еще в ходе действий шахта деньги начинают находиться все хуже, начинаются конфликты между ним там, и теми, кто хотел выполнять распоряжение Гитлера более буквально, и реальных-то денег становится все меньше. Сначала деньги, ну, отчасти грабят. Распускаются профсоюзы. Партии, те, которые не самораспустились сами, их просто прикрывают, и все, без лишних разговоров. Германия же, в общем-то, она федерация. Она всегда была федерацией. И при Кайзере, и при Вермской республике упражняется местное самоуправление. Вместо этого центральные назначенцы штатгальдера, они по совместителю гауляйтеры, это представители партии.
Вертикаль власти.
Вертикаль власти, да. В состав государственной власти нужен репрессивный аппарат. Его пока нет. Полиция репрессивным аппаратом быть не может. В состав государственной власти вводится СС. В Пруссии создается тайная государственная полиция, гестапо. И здесь еще один миф. Считается, что гестапо вот было прямо везде-везде, как поется в знаменитом нашем фильме про трех мушкетеров, куда ни плюнь, везде шпион.
Но мы гестапо опять-таки знаем, как зрители фильма «17 мгновений весны», да. Да, значит, Мюллер.
Ну вот представьте, Мюллер. Да, представьте себе, Вюрцбург – это миллион жителей. Число сотрудников гестапо – 28 человек. Всего-навсего. Вот это все, это весь аппарат. И в основном сотрудники гестапо занимались разбором доносов. Вот им приходил донос, они этот доносец разбирают и решают. То есть немцы репрессировали, грубо говоря, сами себя. Аппарат, это не наш разветвленный аппарат НКВД, который вот буквально чуть ли не до каждого микрорайона доходит, что есть человек, есть стол, и за этим столом сидит человек, который составляет отчет. Нет, это очень узкий аппарат, в основном центральный. И что делается в области экономики? Регулирование. Создается государственное монополистическое регулирование. Главным органом в июле 1933 года уже создается Генеральный совет немецкого хозяйства. Это консультативный
совет. Это была шахта идея?
Вопрос. Я не думаю. Сомневаюсь я, что шахту была шахт одновременно министр экономики и глава Рейхсбанка. Не думаю я, что шахт мог вот так конкретно. Шахт к этой идее имел отношение. Но это совет промышленников, ну, то есть хозяев предприятий. Он создается при Гитлере. И, ну, вероятно, это консультативный совет. И это...
То есть они сами были заинтересованы, крупные промышленники, в том, чтобы была монополизация и регулирование?
Да.
Они были в этом заинтересованы, чтобы получать гарантированные заказы?
Нет, надо сожрать конкурентов.
Понятно.
Мы сейчас увидим, как они их жрут. Взаимное пожирание...
То есть это классический сговор олигархов-монополистов?
Да, и чтобы сожрать других олигархов, кстати сказать. Здесь никаких исключений нет, все как обычно. В 1934 году, в феврале, издается закон об органическом построении германской экономики. И вот здесь начинается уже залог тех трудностей, которые будут потом. Остается только цитировать, потому что этот... невероятно сложную систему, ни запомнить, ни пересказать невозможно. 6 имперских хозяйственных групп. Промышленность, энергетика, торговля, господи помилуй, ремесло, банки и страховое дело. Заодно отраслевые группы, подгруппы. Страна разделяется на 18 хозяйственных округов. В каждом создается хозяйственная палата. Предприятия любого вида деятельности обязательно включаются в отраслевые и территориальные организации. Это фюрерское...
Это похоже немножко на советский госплан?
Не в малейшей степени.
Не в малейшей
степени. Не в малейшей степени.
Это скорее такая упорядочение частно-капиталистического сектора, да?
Вы знаете, Германия, Гитлер – это идея фюрерства. Везде должен быть вождь. Вот до школьного класса должен быть вождь. И, соответственно, группы этих возглавляют хозяйственные вожди. Ну, вожди там солидные. Сначала Крупп, потом представитель Флика Тенгельман, потом представитель Менесмана Шанген. В общем, отличие от итальянского подхода заметное. Помните, там был корпоративизм. Вроде бы формально сводятся предприниматели и рабочие. Здесь единение с рабочими только на уровне идеологии. Ну, я даже ее не буду пересказывать, потому что полнейший бред, которым не обманывались даже тогдашние жители. Конкуренция тут же уходит. Надо начинать грабить. Кого будем грабить в первую очередь? В первую очередь будем грабить евреев. Этот процесс получает официальное название – ариизация.
Ариизация.
Да, я не буду, конечно, терзать никого рассказами о том, кто что у кого отжал и украл. Но в целом концерны присвоили военные, именно концерны, только военные, немецкого имущества на 5 миллиардов марок.
То есть, чтобы просто слушателям прояснить, речь шла фактически об экспроприации капитала и имущества
у евреев
в интересах немецких крупных олигархов.
У еврейского капитала, да. Причем там, в общем-то, поотнимали те... с кем мы и сегодня на рынке сталкиваемся. Siemens, Dresdner Bank, Deutsche Bank, ну, что там, как говорится.
Поураганили все, да?
Да, поураганили все. И, ну, наверное, здесь надо сказать об антисемитизме Гитлера, потому что и об антисемитизме тех, кто за ним стоял, то есть крупных промышленников и военных. Военные относились к антисемитизму весьма специфично. Вот есть мемуары человека не партийного, он был военным врачом, но кастовым военным врачом. Вот о чем рассуждали уже в тот момент, когда нацисты приходят к власти, офицеры прусские в своей среде. А может ли офицер жениться на еврейке? Ответ – может, если она богата и перейдет в христианство. Что касается промышленников, вот сейчас я приведу пример. «Хрустальная ночь». Она оказала очень сильное воздействие, потому что именно она сначала отталкивает от Гитлера и часть титулованного офицерства. Есть данные, что Штауфенберг начал сомневаться в нацистах после этого. И значительную часть промышленников, которые были не дураки и понимали, что всю эту экспроприацию надо как-то нормальненько, без эксцессов оформить, а то ведь потом и отвечать придется, как и пришлось. И даже часть простых людей, которые просто увидели беспорядок в этом. Гитлер же ведь не дает прямой санкции на «Хрустальную ночь». Он еще тоже опасается. А 1938 год мы забежали вперед. Вроде бы Геббельс ему доложил о желании народа это осуществить. Как реагирует Шахт на это? Это пока наша главная экономическая фигура. Здесь будет несколько пространная цитата, как он относится к евреям. Причем вот эта цитата, это ведь не с того времени, это он говорил уже после войны. Он позволил себе в 70-е годы это сказать. Благодаря своим способностям еврей, где бы он ни жил в нееврейской среде обитания, стремится внедриться в интеллектуальную и культурную элиту этого сообщества. Никто не был против свободы действия евреев в торговле и промышленном производстве. Но когда в юридической и медицинской профессии оказывается необычайно высокий процент евреев, когда большинство театров, прессов, филармониями руководят евреи, тогда это выглядит вторжением чуждого элемента в духовную жизнь коренной нации. Все вышеупомянутые профессии осуществляют цивилизационное влияние, а цивилизация в исторической перспективе коренится в религии. Поэтому нация, цивилизованность, которая коренится в христианстве, стремится сохранить христианство как основу цивилизации и воспрепятствовать чуждым элементам внедриться в свою культурную жизнь. Но это антисемитизм в чистом виде.
В чистом виде,
и, да. Повторюсь, он говорит это уже в 70-е годы.
Ну, то есть он до конца жизни придерживался...
С другой стороны, вот после «Хрустальной ночи» проходит рождественская вечеринка Рейхсбанка. Это уже очень не вегетарианские времена, это не 35-й.
Кстати, я для наших слушателей скажу, что если вам интересно, то в Берлине сохранилось здание Рейхсбанка, там сейчас, по-моему, германский МИД находится. Если вам интересно, то это вот в районе Унтер-ден-Линден, в районе как раз вот Берлинского собора. Вот вы можете сходить посмотреть здание Рейхсбанка, вот, где работал Шахт, о котором сейчас как раз говорит Борис.
Если мне не изменяет память, традиционно...
И там же, кстати, был ЦК СЕПГ, значит, и там заседал Хонекер с товарищами.
Если мне не изменяет память, традиционно глава Рейхсбанка жил жил в квартире при банке. Но здесь я могу ошибиться.
Ну, скорее всего, он там жил, да.
Вот что он говорит на рождественской вечеринке, там присутствуют нацисты, после «Хрустальной ночи». Преднамеренные поджоги еврейских синагог, разрушение и разграбление еврейских предприятий, жестокое обращение с еврейскими гражданами являются такими бессмысленными и возмутительными акциями, которые заставляют каждого немца краснеть от стыда. Надеюсь, никто из вас не принимал участие в этих акциях. Если же кто-то участвовал в них, то советую ему уволиться из банка как можно скорее. У нас в Имперском банке нет места для тех людей, которые не уважают жизнь, имущество и убеждения других. Имперский банк опирается на добрую волю и крепкую веру.
Прям диссидент.
Это его спасло потом на Нюрнбергском процессе.
Виталий, не слышно.
Он кривит душой или это искренне он говорит?
Я думаю, что искренне. Он не терпел беспорядка. Вот он, например, постоянно приставал к Гитлеру с вопросами. Вот, да, вы ограничили политические права евреев, это ваша воля. До геноцида он как функционер уже, он не существовал в момент геноцида, он был в отставке. Как мне поступать с собственностью евреев, потому что допустить, чтобы люди лишались собственности, я не могу. Гитлер отвечает, ну, считайте, что это собственность иностранных граждан. И тут же поступает по-другому. Но ответ он всегда давал такой.
А мы сейчас должны прерваться на короткий перерыв на новости. Я напоминаю, что мы с Виталием Дымарским разговариваем с Борисом Чискидовым, доктором экономических наук. Наш мини-сериал посвящен экономике Третьего Рейха. Услышимся с вами через пару минут. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Это Владимир Рыжков. На связи со мной в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. В студии сегодня на Новом Арбате, в студии «Эхо» Борис Чискидов, доктор экономических наук. Мы делаем мини-сериал об экономике Третьего Рейха, об экономике нацистской Германии. И мы говорим уже о 30-х годах. И вы уже говорили, Борис, о том, что уже в 33-м году, в тот год, когда Гитлер стал канцлером, уже в этом году крупный капитал получил то, чего хотел. Это огромные оборонные заказы, настолько огромные, что даже не смог все деньги освоить.
Можно ли их назвать оборонными?
Ну, оборонный заказ, военный заказ.
Военный
заказ.
Тогда, кстати, не как сейчас, ничего не маскировали. Министерство было военным, и расходы были военными.
Никакой обороны.
Я говорю современным языком, на самом деле это неправильно. Вот. Борис, вопрос такой. Когда Гитлер и Шахт, и нацисты от военного заказа перешли к другим таким широким вещам. Вот создание трудового фронта Лея, вот эти автобаны, о которых упоминал Виталий Дымарский, массовые общественные работы, попытка снизить безработицу. И, кстати, интересный вопрос, брал ли что-то Гитлер у Рузвельта? Потому что вот новый курс Рузвельта, там тоже были автобаны, только как-то они назывались Interstate, по-моему, Roots или как-то так. Тоже были, значит, автобаны в Америке, тоже были общественные работы.
Общественные работы.
Да, тоже. Вот в какой степени можно сопоставлять и сравнивать, скажем...
Можно добавлю? Я добавлю еще одну вещь, мне кажется, очень любопытно. Это история, ну, несколько лет назад, может быть, 10 лет назад. В Германии была там одну журналистку, чуть ли не уволили с работы, поскольку она позволила себе написать статью о социальной политике Гитлера. Но поскольку запрещены все позитивные оценки того периода в современной Германии, да, то вот ее там уволили. Но, в принципе, я так понимаю, что у немцев в исторической их памяти социальная политика Гитлера осталась как нечто все-таки позитивное и положительное.
Ну, это не мудрено, знаете. Сначала они жили до войны, потом случилась страшная война из-за разруха, а там уже и 20 лет миновало. Конечно, ты будешь вспоминать, как вот нас сейчас вспоминают советские времена.
70-е,
да. Да, помнят, что было спокойно, но не помнят, что не всегда была колбаса.
Что было, да, что было лично.
Да, не всегда. Да. В провинции не было колбасы.
Ну, в Свердловске я мальчиком сам видел очереди за хлебом, о чем тут говорить.
Я тоже их видел на Алтае.
Поэтому, ну, в том-то и дело.
Мы-то это помним еще.
Да, но здесь дело не в этом. Как они переходили? Да для того, чтобы... Заявить о переходе можно было сразу, с этим проблем не было. Но сначала надо было решить две проблемы. А. Сконцентрировать собственность. И Б. Сконцентрировать власть. Концентрация – это была задача номер один. И за годы вот правления Гитлера с 25-го по 36-й год число картелей возрастает на четверть. А число банков, наоборот, сокращается с 1725 до 747. То есть зачистка банковского сектора – это всегда
актуальная вещь
к милитаризации. То То есть, если вы производите милитаризацию экономики, вы не можете себе позволить оставить свободный банковский сектор. Особенно в стране с нехваткой валюты и с нехваткой капитала. Практически 100 человек контролируют 2/3 германской экономики. Но они там сидят в 6 банках.
Это все вот эти Круппы, Тиссены, да, Сименсы.
Да, в 70 концернах. Но тем
банки,
не менее,
Дрезднер банки.
Да, физически это 100 человек. Но основную прибыль начинает получать тяжелые промышленности. Хозяева предприятий легкой обрабатывающей промышленности, оптовые торговцы и судоходство отстают. Первая трещинка происходит. И надо решать важнейший вопрос. Партия не едина. В партии есть мощнейшее левое крыло. И это мощное левое крыло, оно требует своего. Ну, например, члены нацистского боевого союза промыслового среднего сословия, само название-то, господи, чего стоит, требовали, чтобы крупные торговые предприятия превратились в точки, где вот каждый из них, этих мелких торговцев, торгует. Ну, ответ. В августе уже 1933 года распускается этот союз без всякой жалости. Процентное рабство, огромные долги по кредитам. Это вот не наши потребительские кредиты, это кредиты мелких предприятий, лавок, сельских хозяйств.
А, то есть бизнес-кредиты. Малый бизнес.
Да, малый бизнес. А кто тогда стал бы кредиты давать-то потребительские? Это нужно достаточно уже богатое общество. Уже в июле 1933-го Гитлер пишет письмо, что революция закончена. И добавляет, всякие попытки распространить ее на экономику представляют опасность для народа и государства. Но, по сути, наиболее метко ответил всем тем, кто стремился к левому повороту в нацистском движении. Их экономист был такой, там Келлер. Ответ хороший. Заплати, приятель, старые долги и не делай новых. Этим проблема процентного рабства решится сама собой. Но в партии остается левое крыло. Оно не такое слабое. Во-первых, есть братья Штрассеры. Георг и Отто. Георг погибнет, Отто сбежит потом. Кстати сказать, Отто, он не был нацистским преступником. Он всю войну сначала в Швейцарии, потом, по-моему, в Канаде просидел. Сотрудничал с союзниками. В 1955 году ему разрешили вернуться в Германию. И он организовал партию. Она по идеологии очень близка к нынешней КПРФ. То есть она социалистическая, но с национальным духом. Не нацистским. С упором, так сказать, на ценности.
Угу.
И к этой-то фракции склоняется до поры до времени Геббельс. И не зря после 1944 года все время я возвращаюсь к этой ключевой точке, к покушению на Гитлера, когда уже с промышленниками все кончено, многие из них арестованы по этому заговору, и в партии начинается левый поворот, Геббельс получает такие преимущества. Не только потому, что он участвовал в подавлении путча. Он представитель левого крыла. И есть Шлейхер. Шлейхер со Штрассерами заигрывал. У него сначала был план, когда вот потом он станет хозяином Германии, Штрассеров от нацистов включать в правительство. А Гитлер, ну, понятно, что бы с ним случилось. Его бы, наверное, не убили, но в политическое небытие. Гинденбург все хуже и хуже. Он умрет формально 2 августа 1934 года, но он умер несколькими днями раньше. И надо было действовать. Действовать быстро. Ночь длинных ножей. Это 30 июня 1934 года. Убираются видные оппозиционеры, левое крыло партии.
То есть это чистка внутри партии?
Безусловно. И убирается Шлейхер. Казалось бы, зачем убивать Шлейхера? Момент смерти Гинденбурга перехвачен. Все, у него нет шансов стать преемником. Зачем? О свободных выборах дальнейших не идет и речи. Его убивают, вероятно, из-за связи с вот этим левым крылом, вместе с женой. Причем риск был огромный. Убивают не офицеры, не аристократы и даже не немец. Убивает генерала прусской армии. Для офицерства это пруссак, прусская армия. И потребовалось заявление Рахенау, который из генералов-то, как я уже говорил, был наряду с Моделем ближе всего к нацистам, но Модель позже его звезда взойдет, что, мол, ну, он к большевикам вот тяготел Шлейхер. Тем не менее, это был момент. И с Рейхсвером пришлось расплатиться у нацистов, у эсэсовцев.
Ну, Борис, вот опять, хорошо, Гитлер расправляется с левым крылом своей партии и заодно с возможными своими соперниками в партии, да? Но вот то, о чем мы спрашиваем с Дымарским, автобаны, социальная политика, трудовой фронт, это же левая программа. Или нет?
Нет.
Объясните тогда.
Сейчас объясню. Надо консолидировать власть. И надо рассчитаться с промышленниками. У него две силы, с которыми надо рассчитаться. Промышленники и армия.
Капитал и военные.
Да. Как он рассчитывается с армией? Он даже сам бы не смог расстрелять всех штурмовиков, потому что эсэсовцев не хватило, расстреливал Рейхсвер. Как он рассчитывается с армией? Она получает очень большую автономию. То есть фактов, когда нацистский агитатор стучится в дом офицера, а тот пинком его в буквальном смысле, то есть разворачивает, наклоняет, и крепким офицерским сапогом под зад, нечего учить нас патриотизму, он у нас в крови выставляет, это нормально. Взамен армия приносит ему присягу.
Но кроме этого, военный заказ, вооружение, рост численности, рост воинских должностей, генеральских должностей.
Здесь, смотрите, все-таки надо понимать, что кто уже в армии, ему, конечно, нужны военные заказы и рост численности, но главное, чтобы непосредственно с ним все было хорошо, с зарплатой, с автономией. Но в результате армия приносит личную присягу Гитлера. Она тогда не собиралась воевать, но в годы войны это оказало страшный эффект, потому что мешало сдаться вовремя. И второе, промышленники. А как промышленники будут мириться с левым крылом в партии? Это что, постоянно над ними будет висеть угроза, что завтра с фюрером не очень здоровым что-нибудь случится и на голову им сядет какой-нибудь Геббель? Нет, это их не устраивает, этот вопрос надо решать. До этого можно только о чем-то говорить. За день до смерти Гинденбурга принимается закон о главе Германской империи, согласно которому пост президента и пост рейхсканцлера объединяется. А после этого надо убивать Шлейхера, потому что у Шлейхера были на отчет несколько другие планы. Ну и всех штурмовиков тоже надо убивать, потому что левый вопрос надо закрывать. Начинать проводить реальные левые мероприятия, вот то, что вы говорите, трудовой фронт, какие-то работы при наличии в партии левых нельзя, потому что они скажут, ну какие же это левые мероприятия. Если реально, вот мы об этом говорим, прямо сейчас. Если реально запрещаются забастовки, запрещаются объединения рабочих, все должны вступить в трудовой фронт, а что такое один общий профсоюз, мы это по сей день прекрасно
конечно,
знаем.
Да.
Какой это результат.
Да, да.
Запрещается трудовая повинность. Если у вас есть левое крыло партии, оно скажет, нет, нам это не надо. Вы нам вводите фиксированную заработную плату минимальную, вы нам вводите отпуска, медицинское страхование и так далее, а эти подачки вы оставьте себе. Нам нужны гарантированные обязательства. С этим надо сначала было решать вопрос. Надо было решать вопрос с расходами на войну. Они растут очень быстро, потому что производство вооружений с 1933 года к 1939 в 12,5 раз вырастает. Вот какие надо было вопросы. И, наконец, надо было найти деньги. Потому что все эти общественные работы, все эти силы через радость надо финансировать. И вот здесь начинается момент отхода крупной буржуазии от Гитлера. Пока они еще вместе. Пока они еще рядом. И пока идет, соответственно, умеренная социальная политика и, самое главное, умеренная внешняя политика. Пока они все идут в едином строю. В 1933 году заключается пакт четырех: Англия, Франция, Италия, Германия, направленный против СССР. Франция не ратифицирует, но это все равно показатель.
Ну, некий общий шаг.
Да, это показатель, что вот мы нацелены на сотрудничество. В 1933 году Германия, правда, выходит из Лиги наций, отказывается работать в конференции по разоружениям, но уже есть звоночек. Проводится плебисцит на эту тему. Большинство немцев не очень-то это поддерживает. То есть там устойчивого большинства ни в коей мере не формируется. 1934 год, июнь. Первая попытка аншлюса. Убийство канцлера Австрии, да, Италия не позволяет осуществить аншлюс. И это все вот постепенно, они друг от друга отодвигаются. И надо решать вопрос с армией. Начинается развертывание всеобщей мобилизационной армии. Возрождается океанский флот с 1934 года. Это деньги, заказы, деньги. Пока все получают, пока все идет. 1935 год. Я конспективно об этом говорю, потому что это иллюстрация экономических вопросов, но не суть нашего разговора. Присоединяется Саарская область. Она до этого 14 лет под контролем Лиги наций. 1935 год. Германия говорит, что уже не связана какими-либо запретами на создание военной авиации. Вводится всеобщая воинская повинность и очень быстро... Сначала план 12 корпусов 36 дивизий, но уже в 1936 году 14 корпусов 42 дивизии. И здесь опять мы должны сказать, а какие это корпуса? Какие дивизии? Сами немецкие генералы говорят, что до 1940 года вот эти вновь созданные дивизии кадровые, они рядом не стояли. Вновь созданные были слабые. Кроме того, у Гитлера была маниакальная страсть, чтобы дивизий у него было много. Поэтому, когда с 1942 года стал возникать кризис уже людских ресурсов, он категорически противился тому, что вот, ну, есть дивизия, понесла потери на фронте, отвели, влили новичков, получилось, что они разбавлены ветеранами, дивизия сохранит боеспособность. Нет, создавайте, но...
Да? А, Борис, а можно вот такой вопрос? Ну, понятно, что идет военное строительство в стране, там, проигравшей Первую мировую войну, долго был запрет на строительство военное и так далее, и так далее. Но вот можно ли сказать, что стратегической целью Гитлера и всей его партии, всей его камарильи была именно война?
Да.
Они понимали уже, там, когда они стали, когда они взяли курс именно на войну, да, что будет война.
Мое мнение, 35-й год, когда начали ссориться с буржуазией.
Но не в 33-м году, когда к власти пришли.
Да ну что там у них было? Как в 33-м году? Кто? Гитлер, Геббельс, Штрассер? Кто из них?
Ну, а хорошо, ну а в 35-м те же люди.
То есть а них... в 35-м Штрассер уже мертв, а Геббельс перековался.
У них 2 года ушло просто на консолидацию власти, а после этого они уже поставили цель подготовки
не
к
войне. Не они, а он.
Да? Он Гитлер. Он сам.
Сохранение личной власти. Я это покажу совершенно точно. 36-й год, вермахт вступает в Ленинскую область. Все.
Да.
Как бы первоначальная...
Первый шаг.
Программа, да, реализована. Да. Как изыскивали деньги? Вот что немцы, грубо говоря, имели. Фискальные источники. Налоги постоянно растут. На 10 миллиардов марок в год растут налоги.
Повышение налогов.
Да. Так. Профсоюзы. Ну, их ограбили, разово получили 5 миллиардов марок. Всего военный бюджет Германии, если брать период 1934-1939 год, то есть до войны, 60 миллиардов марок. Военный бюджет – это не все военные расходы, это надо понимать, это вот чисто бюджетные деньги. Общие бюджетные расходы – 101,5 миллиардов марок. То есть, ну, грубо говоря, примерно 2/3 уходят на военные расходы бюджета. Но нужно что-то еще оплачивать. Налоговые сборы дают 62,2 миллиарда. 20 миллиардов, ну, это прочие сборы, почта, железные дороги и так далее, и тому подобное. Есть какие-то кредиты, которые выдаются в первые годы за счет краткосрочных, позднее долгосрочных обязательств. Еще, позвольте мне произвести эти расчеты, еще 20 миллиардов марок где-то надо найти. И вот тут, вот это целиком шахт. Он придумывает так называемые мефовекселя. Или векселя МИФО. Что такое МИФО? Это сокращенное обозначение металлургического научно-исследовательского общества, членами которого являются важнейшие военно-промышленные фирмы. МИФО, это общество, соглашается принимать к оплате векселя, которые предъявляются поставщиками оружия, выполняющими государственные заказы. Держатели МИФов и векселей могут в любой момент погасить их в государственном банке, который для этих целей имитирует необходимое количество кредитных билетов.
Ну, то есть начинается эмиссия.
Да. Вот то, что у нас во времена ГКО называлось неинфляционным финансированием бюджетного дефицита.
А реально это эмиссия?
Эмиссия.
Печатание денег.
Да, она до поры до времени неинфляционная, но она вызовет, в конце концов, инфляцию скрытую. Всего за 3 бюджетных года, с 34 по 37 год, МЕФы и векселей выпускают на 12 миллиардов марок. Это период, когда еще большинство капитала с Гитлером. Вот я сейчас буду называть разные инструменты, которые сменяли друг друга для финансирования этого дефицита. Следующий инструмент, еще кусочек капитала отвалился. Ну, я имею в виду...
Ну, про евреев мы упоминали, что еще был грабеж евреев.
Все, да.
Да, да. И еврейского капитала.
Ну, понимаете, евреев разделили между собой капиталисты другие. Нацистам досталось не так много. Угу. Это обидно. Угу. Это даже, можно сказать, очень неприятно. Начинает сказываться недостаток капитала. Есть, в первую очередь, нехватка иностранной валюты. Как получается? До этого сырье идет на обеспечение военных программ или строительство автобанов, но тогда оно не поступает в промышленность. Как у вас функционирует экономика немецкая на тот момент? У вас есть сырье. Для закупки сырья вы должны вывести товары. Чтобы произвести товары, вам нужно это сырье. Если у вас сырье уходит на вооружение или на вот эти все общественные программы, те же автобаны, оно не уходит в промышленность, не производятся те товары, которые вы вывезете, у вас становится меньше валюты, соответственно... Вы не можете закупить дополнительное сырье и не можете производить вооружение. Руководство Германии, ну, экономическое, пока оно относительно автономное, это прекрасно понимает. Ввоз сырья и полуфабрикатов возрастает с 26 миллионов тонн в 1932 году до 46 миллионов тонн в 1937. Чуть ниже я покажу, как шахта это обеспечивала довольно хитрым способом. Выплавка стали – первое место в Европе. Выплавка алюминия – 30% мирового. Но импорт не покрывается экспортом. Вот что в 1935 году на съезде в Нюрнберге говорит Шахт. И это, этим все сказано. 83% нашей внешней торговли обеспечивается за счет бартера. То есть товары обмениваются на товары. И только 17% нашего экспорта дают нам свободно конвертируемую валюту. Другие страны уже снабдили нас товарами в кредит на стоимость 500 миллионов марок. Нам остается расплатиться с ними экспортными товарами промышленного назначения. Тут делать нечего. И, конечно, раз валюты не хватает, а государство авторитарное, борьба за нее аппаратная разворачивается, ну, совершенно смертоносно. То есть здесь уже никто никого никак не жалеет. Гитлер, конечно, поддерживает аппетиты военных. И здесь первое столкновение с буржуазией. Шах через 3 месяца после этого выступления в Нюрнберге, 35-й год, почему я сказал, расхождение первое начинается в 35-м году, пишет военному министру Бломбергу: «Вы полагаете, что я предоставлю вам достаточные суммы в иностранной валюте для удовлетворения ваших нужд?» Отвечаю: «Я с сожалением констатирую, что в сложившихся обстоятельствах у меня нет для этого никакой возможности». То есть прямой отказ. К тому моменту, надо заметить, и шахты, наиболее здравомыслящие военные, ну, в первую очередь, фельдмаршал Бек, конечно, очень интересная личность, считали, что Гитлер-то свою задачу выполнил. А Гитлер так не считал. Он наоборот думал, ему больше не нужны союзники, тем более нерешительные союзники, ему нужны подчиненные, которые будут выполнять его распоряжение. Но, правда, надо отдать ему должное. Если он с кем расставался, он не преследовал. Вознаграждал деньгами, синекурами, могли дать имение, могли дать прямую субвенцию.
То есть у него хватало ума не плодить врагов?
А, нет, просто характер такой.
А характер?
Характер такой. Когда дошло время до того, что они ему стали неприятны, знаменитая фраза «подвесить на крюке, как свиней». Что и было в буквальном смысле выполнено. Нет, он просто вот, люди ему не неприятны, значит, их не убьют. Бухтеть даже разрешалось, ну, потихоньку, в домашней обстановке. Ладно, ладно, разговаривайте. И прибыль все больше уходит к крупному капиталу, ну, потому что ресурсов-то все меньше. Ну, например, Круп не имеет в 33-м году чистой прибыли, а в 34-39-м прибыль 300 миллионов марок. Стальной трест с 33 по 37 прибыль вырастает вдвое. Уман-Османа с 33 по 40 в 5 раз. Однако, хотя эти монополии и выигрывали, и у них начинаются некие проблемы, потому что надо делиться, как известно. И чем сильнее политическое руководство, чем больше надо с ним делиться. В кассы НСДАП только Крупп в 33-39 году передает 6 миллионов марок. Это, в общем-то, я думаю, с точки зрения Круппа было нечестно. Он такие деньги вложил в то, что они пришли к власти. Он сейчас должен только получать, он не должен отдавать. Это, в общем-то, не очень приятно. С отдельными нацистскими бонзами тоже надо делиться. Тот же Крупп в 1933 году вынужден, ну и вынужден, сам сообразил, инициировать фонд немецкой индустрии для Гитлера. Существует дружок, кружок друзей рейхсфюрера СС. Это все тоже не бесплатно. Замки надо строить и непосредственно деньги передавать. Интересно, что сельское хозяйство же это наиболее вот демонстративно показывает, насколько реформы хорошо проводятся. Вот здесь нацисты провалились почти сразу. Удивительным образом быстро. С 33 по 39 год разоряется 1,5 миллиона сельских хозяев и членов их семей. Объединяется сельское хозяйство в имперское продовольственное сословие. Во главе ставится кто? Ну, начальник аграрно-политического отдела НСДАП Дара, который к этому не имеет никакого отношения. И это вынужденно двойственный характер политики. Ну, армии и экономики нужно крупные хозяйства поддерживать, в первую очередь юнкерские. А земельной аристократии режим не доверяет. И, как потом оказалось, не доверял вполне обоснованно. Она не хотела идти с ним. Как альтернатива этой аристократии создается своеобразный кулацкий майорат в виде принятого в 1933 году закона о наследственных дворах. Но на нем стоит остановиться, потому что вот показатель, что когда нацисты сами разрабатывают экономические какие-то планы, это ну, ни в какие ворота не лезет. Какая цель? Согласно этому закону, все население делится на крестьян и сельских хозяев. Крестьянином может быть только ариец, и он должен еще владеть 7,5 гектарами земли, никак не меньше. Такие хозяйства объявляются наследственными дворами, могут передаваться только от отца к старшему сыну, не подлежат отчуждению за долги. Ну, бред, даже в первой половине 20 века, это какая-то архаика, совершенно ни в какие ворота не лезет. Ну, в результате, как вот их не поощряли, наследственных дворов-то 10%. Сельских хозяйств. Но деньги-то на них тоже уходят. Трудящиеся классы. Эффект срабатывает быстро. Ну, когда они консолидировали власть, да, это в основном разговор, разумеется. Срабатывает быстро, но он кратковременный. В 1933 году закон о порядке национализации труда. Все вопросы, условия и оплата труда находятся в компетенции предпринимателей. Вместе с тем, досуг трудящийся, вот эта знаменитая сила через рацию, постоянно какие-то зрелища, вот такие...
Ну, а безработицу снизили?
Безработицу снизили, но, скажем так...
За счет оборонного военного заказа и за счет общественных работ, да?
Да не только. Понимаете, здесь же ситуация такая, что что создается? Ну, общественные работы. Это 2,5 миллиона юношей и 300 тысяч девушек.
Ну, не так мало.
Да, но они проходят через лагеря трудовой повинности. Они строят автострады, занимаются военной подготовкой.
Это полу такой, полуподневольный?
Ну, конечно. Угу. Когда вам нечего есть, вы, конечно...
Просто подневольный. Ну, да. Не,
он,
просто подневольный.
Он не подневольный. Это слова Николаса.
Там же был закон о трудовой повинности.
Был. Вот я, собственно говоря, хотел о нем рассказать сейчас. Да. Здесь слова Некрасова. В мире есть царь. Этот царь беспощаден, голод название ему.
Понятно.
Если вам нечего есть, ну
то
куда... То
у них особого выбора не было.
Да, 300 тысяч человек безработных передаются сельским хозяевам при крайне низкой оплате
типа труда. Батраков?
Да. Вот смотри английские законы о бедных. Но только не вешайте передавай. Угу. Да, конечно, тогда другие люди. Это вот сейчас, если наших безработных из города, ну, извините за грубое слово, офисный планктон, отправить строить дороги, ну, помрут они у вас там через две недели, все перемрут. Ну, тогда, конечно, люди другие, покрепче. Но это же все равно, это не то, что ты получил, как планировал, например, работу на заводе. У тебя отец был рабочим, ты хочешь, или ты хочешь быть крестьянином, который сам определяет, за сколько он будет работать, или в лавке ты хочешь сидеть.
А что происходило с уровнем жизни? Рос?
Ну, поначалу рос, но здесь дело в том, что и конъюнктура мировая улучшалась. Период с...
То есть тут совпал как бы рост,
конечно,
рост мировой экономики с приходом нацистов.
Гитлера и его покровители не зря ждали. В 1933 году, с 1933 по 1935-1936, даже можно сказать, ну, если очень далеко, очень либерально к этому подходить, по 1937 год, временная стабилизация в мире экономическая, конечно, улучшился цикл. Мы же в Италии то же самое видели. А законы простые. Есть закон об обеспечении потребностей в рабочей силе при выполнении задач особого государства. На политического значения, 1938 год, Бюро труда получает право перебрасывать любого подданного рейха в любой район на работу. Незамужние женщины в 1938 году лишаются права поступать на те предприятия, на которых они в основном были заняты, кстати, в конторы тоже, и секретарь, что молодую себе не наймешь, пока не отработает год в сельском хозяйстве или 1,5-2 года в лечебном учреждении. Но здесь Гитлер тоже был непоследен. Он вообще считал, что женщине не место на производстве. Это в годы войны сказалось некоторой нехваткой, компенсировалось другими путями. Бесплатный труд заключенных именно тогда вводится в практику. 60% предпринимателей отдают государству, 40% себе оставляет зарплату. Платы. Заключенные ничего не получают, разумеется. И тогда же внешняя политика становится более агрессивной. Вот отходит часть капиталистов и начинает агрессивная внешняя политика. Точнее, часть капиталистов отходит в результате агрессивной внешней политики.
Давайте мы вот здесь, Виталий и Борис, сделаем остановку.
Вернемся.
Да. Как раз я думаю, что в наших следующих рассказах мы расскажем о том, как был взят курс на войну. Это уже 1937-1938 год. Как, собственно говоря, Германия вступила в войну. И как менялась экономика, социальная политика вот в последние предвоенные и, собственно говоря, уже военные годы. И как была организована военная экономика. Я напоминаю, что это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. На связи с нами в Санкт-Петербурге Виталий Демарский, наш гость и автор этого мини-сериала о нацистской экономике, доктор экономических наук Борис Чискидов. Борис, спасибо вам огромное. И мы продолжим этот рассказ.
До свидания.
Всего доброго.